Вы слушаете Радио России «Орел». Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России «Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. «Богатыри земли русской». Так называется проект, о котором мы будем сегодня говорить. С нами его идейный вдохновитель, куратор, сотрудник Орловского областного центра народного творчества, народный мастер Марина Черина. Здравствуйте, Марина Ивановна.
Здравствуйте, дорогие друзья.
С нами также участник проекта Валерий Панов, руководитель авторской творческой мастерской. Добрый день, Валерий Валерьевич.
Здравствуйте.
Известный в Орле за его пределами мастер и даже реконструктор. Мы по традиции напоминаем номер телефона прямого эфира, по которому с нами можно связаться, 43-51-87, а также мы на связи через мессенджеры 8-920-80-84-00. Итак, «Богатыри земли русской». О предыстории проекта, о его целях, задачах я попрошу рассказать Марину Ивановну. Это ваше детище.
Да, эта идея родилась у меня примерно 3-3,5 года назад, когда во время карантина все мы переходили на дистанционный удаленный вариант работы и требовалось организовывать мероприятия дистанционно. Я себе задавала вопрос, что я, собственно говоря, хочу сделать такого, чтобы понравилось и мне, и окружающим. Ну, я скучала по отмененным мероприятиям и захотела увидеть качественную вот военную историю, реконструкцию, не фэнтези в занавеске, а реально историческое, патриотическое, русское. Есть ли оно в Орле?
Фэнтези в занавеске – это что такое? Может, поясните?
Такое жаргонное слово.
Это недостоверные реконструкции, часто взятые из каких-то игр.
Ясно. И такое сейчас практикуется, в общем-то, да? И даже
популярно. Ну, этого 90%. А те люди, которые практикуют именно правильный исторический подход, их очень мало. Дистанционно, то есть на интернет-площадке, доступно для большинства населения длительно, чтобы все это видели долго, массово, открыто. Недорого, фактически бесплатно и виртуально. Основной подход – это правильный исторический доказательный подход с указанием первоисточников. Оказалось, что такие люди есть в Орле, их даже знала. Единомышленники, один из самых известных, пожалуй, в Европейской России, историк Коренев Дмитрий Михайлович, так сказать, главный эксперт в Орле, Валерий Валерьевич Панов, который смог прийти сейчас сюда. А вообще-то люди, они появились в процессе, до сих пор появляются те, кто поддерживают правильный подход к истории. А Николай Шемякин, музейщик, совсем молодой человек из Дядьково Брянской области, очень позитивный, продвинутый. Дмитрий Шипилов, проект «Люди с Дона». Овсянников с Александровой из МИАСа, «Ратный век», они получили звание «Народный коллектив России» буквально вот недавно, чуть ли не на днях. Александр Балашов из Курска. Их очень много оказалось, но о них фактически мало кто знает. О них знают у себя чуть-чуть в регионе. В основном на виду совершенно для нас чуждая пластиковая культура, пластиковые одноразовые шоу, ядовитые, очень яркие, как пластиковые стаканчики. Вот одноразовые отношения, потребительство на раз, получили удовольствие, выпили, кинули в кусты, не моя за собой. То есть лозунг времени знакомый, найду, лучше живу один раз. Ну, то есть меня хоть потоп.
Вы хотите, чтобы ваш проект перебил вот этот вот, да, тренд, и вы представили совершенно другие фотографии, экспонаты, реконструкции, все что угодно, да?
Чтобы люди на открытой площадке бесплатно предоставляли со всех концов России в течение длительного времени правильный подход к истории, к исторической военной реконструкции. чтобы все мы об этом знали. Вот основная цель воспитания патриотизма – поднять наше национальное самосознание.
Правильная площадка предоставлена Орловским областным центром народного творчества. Да. Так получается, да?
Да, да.
То есть и все желающие могут присылать свои работы.
Да.
Что может быть представлено на этой виртуальной выставке в рамках этого конкурса?
Прежде всего, это ориентировалось на реконструкцию именно правильного внешнего образа русского средневекового воина, первоначальная идея. То есть
отсюда
это
слово «богатырь».
Да, «богатырь». Русский, что ассоциируется с Русью, это «богатырь». Прежде всего, одежда, какие-то доспехи, какие-то части, относящиеся к военному быту, ножи, чехлы, все что угодно. С историческим соответствием, подтвержденным какими-то монографиями, музейными экспонатами. А потом уже, это уже третья выставка, мы поняли, что люди, культура наша гораздо более многообразна. То есть теперь расширена сама зона действия, и появились такие, так сказать, номинации, как военная история, которая называется «Акция Россия – страна героев», куда люди могут предоставлять любые рассказы из своей местности, из своего города, о том, в честь кого назывались улицы, в честь кого назывались площади, о героях, в честь кого названы школы, о том, чьи конкретные имения были в этой местности, мы об этом не знаем. О том же Денисе Давыдове, у которого было имение в Краснозуринском, по-моему, районе.
Но связь с военной историей все равно должна быть какая-то,
да? Много, да. Тематика большая, даже в
Эссе такие могут быть представлены, да? Или там, может быть, и художественное переосмысление, стихии, рассказы.
Денис Юрьевич Балагутин, наш замечательный краевед, историк, который работает в дневное время экономистом в банке, а по выходным за свой счет ездит по районам, проводит экскурсии. Он продвигает уже несколько лет свой замечательный проект, который мне очень нравится, «Походная романтика». Угу. Вот он сегодня собирался на эфир, но у него нашлись очень срочные дела, как у Дмитрия Михайловича Коренева. И он пишет потрясающие статьи, художественные, замечательные. Он собирается с людьми, идет в поход по выходным, заранее оповестив об этом людей в соцсетях, потом выкладывают фотографии, пишут фотоотчет, пишут прекрасный текстовый репортаж. И у него действительно хороший писательский дар, и это очень приятно.
Кстати, не только это объединение у нас действует в Орле, есть еще
их
и Орловская
много,
походная группировка,
да,
и они занимаются чем-то подобным. Да,
и есть вот такие вот люди с Трусовым.
То есть вы, по сути, решили организовать такую народную выставку в полном смысле этого слова.
Да, чтобы люди из самых разных городов могли предоставить рассказы о том, что было в их местности. О том, чем они занимаются. Скажем, МИАС – это Южный Урал.
Это вы рассказываете о предшествующем опыте, да?
О предшествующих, да, участниках. У них есть Челябинские МИАСи, есть организация «Ратный век». Они тоже приписаны государственному бюджетному учреждению, такому же, как мы, потрясающие реконструкторы, которые занимаются восстановлением облика жителей X примерно века, воинов с Южного Урала. Они пользуются материалами с археологических раскопок, монографий, музейными экспонатами. Допустим, Валерий Валерьевич Панов, он часто зависает в музеях и изучает от и до то, что он шьет, то, что он делает. Это потрясающие копии, которые даже выкупаются музеями. Вот он может сам об этом рассказать.
Да, и вы, Валерий Валерьевич, может быть, представите как-то пошире, да?
Да, меня уже, по-моему, более чем широко представили. Я так могу рассказать о своем видении вот этого проекта, я так называю это, да, вот «Богатыри земли русской». Я вижу в этом проекте в первую очередь возможность рассказать о своей деятельности. Дело в том, что, вот как правильно было сказано, что я занимался какое-то время военно-исторической реконструкцией, и вообще военно-историческая реконструкция – это очень сложное, так скажем, социальное явление, в нем много разных направлений, но я все-таки воспринимаю военно-историческую реконструкцию как вид научной деятельности. Да, правильно сказала Марина. Кто-то подходит к ней как вот к некому фэнтези в шторках. Там есть много...
Такой же элемент шоу, да?
Это шоу, mm-hmm. да. Это безусловно. Потому что реконструкция – это еще и субкультура. Об этом как бы не принято говорить внутри. Но это, в принципе, такое же явление, как хиппи, допустим, панки 90-х. То есть, есть общие тенденции. Но один большой плюс реконструкции в том, что... все-таки она основывается на научных данных. Для участия в мероприятии нужно поработать серьезно с материалами, подобрать какую-то доказательную базу и, собственно, самому представить свой костюм на том или ином мероприятии. Здесь вот это вот очень важно, важное отличие от сценического костюма. Потому что, когда человек изображает богатыря на сцене, он может выглядеть как угодно. А вот когда человек представляет, допустим, какой-то комплекс одежды воина какой-то определенной эпохи, то он должен выглядеть именно так, как был на самом деле, никак иначе. Вот именно в этом смысле
историческая конструкция. Абсолютно согласна. И история, и научная деятельность, она идет прежде всего, это база.
Да.
База для реконструкции.
Ну, допустим, для меня было в основном проблемой в исторической реконструкции в том, что участие в мероприятиях – это всего несколько раз в год. Ну, допустим, выезды на какие-то фестивали. Все остальное время – это домашняя, так скажем, работа, работа с источниками, то есть какая-то внутренняя работа, которая никому не нужна. А с появлением вот этого проекта
появилась... Она очень нужна, но она никому не видна.
Да, без нее просто невозможно. Потому что если я целый год не готовился к мероприятию, допустим, то мне вот в эти три дня показать будет просто нечего. И вот этот проект «Богатыри земли русской», он прекрасная возможность показать вот эту внутреннюю работу. Вообще, по-хорошему, у любого реконструктора должен быть паспорт костюма. Это, как бы, в моем понимании, это вершина творчества, научной деятельности. То есть, собственно...
Научное описание.
Это да? Научное описание, да. Паспорт костюма. Почему мой персонаж, если я выезжаю каким-то персонажем на фестиваль, он, почему он именно такой, никакой другой? Это очень важная и серьезная работа. Ну, в принципе, формат проекта «Богатыри земли русской», он позволяет... Он вот это правильно сделал. Делали, что его расширили, потому что люди занимаются не только исторической реконструкцией. Все-таки историческая реконструкция как вид научной деятельности – это удел специалистов. Простому обывателю это не всегда понятно и чаще всего не нужно. Но обрубать вот так людям стремление к познанию собственной культуры и истории – это нехорошо. Нужно давать некий простор для творчества. И поэтому формат расширен, и я считаю, что это правильно сделано.
А почему вы... вдруг вот стали этим заниматься? Что вас привело в историческую реконструкцию?
Ну, собственно, это...
Я тут уже и к целям проекта как бы приближаюсь, с другой только стороны.
Понимаете, у каждого человека подход свой собственный. Он по-своему, через что-то свое входит в историческую реконструкцию как вид деятельности. А поскольку я... по своей профессии, я ремесленник, я портной, я шью одежду всю жизнь, то когда я побывал на первом фестивале, это было Бородино в 2002 году, меня поразило, как бы, во-первых, разнообразие костюмов, и у меня был абсолютно практический интерес, а как это сделано. Может быть, вот на этом, как бы, слиянии интереса к истории, военной истории и моих профессиональных навыков, вот, появилось мое стремление делать историческую реконструкцию. И потом оно просто трансформировалось, потому что эти этапы, они проходят практически все реконструкторы в своей жизни. То есть, сначала хочется всего и вся, потом становишься как бы более специалистом, как-то специалистом, который знает все, все больше и больше, а все меньшим и меньшим.
Ну да, да, наверное, сперва идет увлечение именно внешней частью, именно,
да,
театральной.
Безусловно.
Когда выросшему мужчине хочется стать мальчиком и взять меч, а потом приходит понятие научного подхода.
Да, но в том-то и дело, что кто-то остается, так и остается мальчиком с деревянным мечом, а кто-то вырастает и совершенствуется. Потому что, ну вот сейчас, к сожалению, с вот уже несколько лет, как бы, историческая реконструкция как вид деятельности угасает. Ну, этому есть объективные причины в обществе. Во-первых,
мне кажется,
пандемия.
Наоборот. Ну, это может быть взгляд человека со стороны, да? Вы все знаете изнутри.
Наверное, я так скажем, да, это профессиональная деформация.
Слишком пристально.
Слишком пристально, да.
Ко всему этому относится.
Да. Но это красивое зрелище, и да, хочется в этом участвовать. Скажем так, вот скорее деление происходит так. Кто-то наблюдает на это как на красивое действие на сцене, а кто-то хочет участвовать. Реконструкция дает возможность самому побыть внутри вот этого красивого действия.
А можете рассказать о ваших главных достижениях на этом пути? Может быть, конкретных изделиях или конкретных этапах там, осмысления вот, каких-то исторических там, периодов?
У вас есть выкупленные музеями гимнастерки Бахтинского корпуса.
Ну,
у
да,
вас
я
были
согласен.
Очень...
Ну, каких-то значимых работах. Может быть, даже в рамках тематики этого проекта.
Ну, во-первых, в рамках этого проекта, конечно, Марина меня тиранит. Она все время постоянно хочет новых и новых работ, а я так не могу быстро шить. Но, с другой стороны, за счет того, что формат широк, я могу выложить туда даже самую мелкую работу, которую я делал. Ну, допустим, такая ерунда, как колышки для палаток. Да? Есть палатки, то есть солдаты использовали палатки в 19 веке. Так вот, историческая реконструкция основывается на том, что палатку нельзя прибивать к земле простыми палками. Должны быть определенного типа колышки, которые были определены уставом. Вот. И вот, как бы вот эта въедливость историческая, она на самом деле для обывателя как бы это мелочевая работа, а вот с помощью проекта Марины я могу показать, как выглядели колышки к палатке середины 19 века, например. Периода Балканской войны, например.
Ну, а еще, вот назовите просто, ведь очень же интересно.
Их очень много, я перечисляю все свои работы.
Но
я могу похвалиться, допустим, что мои работы, да, ну, это самые значимые, наверное. Не то, что значимые, самое явное, это то, что мои работы висят в военно-историческом музее в городе Орле.
Там да, после этого можно уже ничего не говорить.
Да. А так, в принципе, моя работа, она вот особо не видна, потому что я работаю для конкретного человека, и я это не афиширую. Сейчас я в основном занимаюсь традиционной русской одеждой. Я как бы немножко отошел от военно-исторической тематики. Но это тоже очень, на мой взгляд, меня сейчас увлекает больше, чем военно-историческая реконструкция. Там мне все понятно.
И это людей привлекает, увлекает? Это нравится? Вам пишут там, я не знаю, в соцсетях, задают вопросы, интересуются, пытаются повторить, может быть. Вот есть такое?
Мне сложно сказать. Ну,
реакция
да.
на ваше творчество, на ваши
самая
поиски.
Самая лучшая реакция, которая была вообще в исторической реконструкции, это когда мы принимали участие в фестивале, кстати, с Дмитрием Михайловичем Кореневым. А он, кстати, специалист и уже мастер исторического костюма получше, чем я. Это я могу признать. И мы где-то были там в своих каких-то нарядах, и проходят двое мужчин, и они говорят, один другому говорит, ты посмотри, какие прикольные ребята. А они говорят, да что они дедовские кафтаны подоставали из сундуков и одели.
Угу.
То есть,
ну,
вот,
это высшая оценка.
Это высшая оценка, да. Для меня это высшая оценка. Вот, качество моей работы.
Ну, допустим, скажем так, предоставить можно не только какой-то вот конкретный материал, костюм. Понятие вот правильного подхода к истории, оно гораздо более широкое. Когда мы рассказываем другим людям и делаем мероприятие именно по популяризации правильного подхода. Скажем так, вот Дмитрий Михайлович, он блестящий лектор и преподаватель, он читает, порой попасть можно, вот бывают проекты на какие-то его лекции. Вот как-то год назад была открытая лекция по культуре средневековой. Ну, я очень много для себя почерпнула. И это вот тоже, как сказать, отдельная заявка, в которую ты всматриваешься, вглядываешься, вчитываешься в какие-то, ну, недословные записи, отрывки этой беседы, и понимаешь, вот как надо заниматься и как это было. А те же самые «Ратный век» из МИАССа, Овсянников с Александровой, они очень много лекций проводят и открытых мастер-классов именно для школьников в рамках самых разных проектов, где дети приходят и могут послушать, потрогать. То есть это не какой-то фестиваль, который требует громадных трудозатрат, а лекция, а один раз проведенная, записанная и растиражированная, о которой знают.
Марина Ивановна, ну вы сами же работали над такими проектами, вещами из предметного мира прошлого. Вот у вас же тоже вот, есть такой опыт. Расскажите об этом.
Да.
Вот культура я читал, русская, в СМИ прошла информация о том, что вы сделали жерелок, да? Правильно я произнес?
Да.
Что это
вообще,
такое?
Ну да, по долгу работы в государственном бюджетном учреждении, которое занимается именно с народной спецификой, мне приходится заниматься и популяризацией народного искусства, ремесел, костюма, всех видов творчества, о чем я выкладываю, так сказать, отчеты на своей площадке, а не только сдаю их куда-то в непонятное для простого обывателя место. И каждый из нас сталкивается с тем, что предметный мир и сами предметы быта прошлого, они порой непонятны по назначению. Мы берем что-то и спрашиваем, а что это было, а как это использовалось. Я, например, сделала реконструкцию шейного украшения. Я их делала несколько и конкретно сделала видеозапись, смонтировала ролик, чтобы это было доступно и понятно каждому. Украшение, вот о котором идет речь, это жерелок. Его носили в Малоархангельском районе, очень специфичный вид. Сейчас это напоминает жабо складчатое, обшитое галунами и блестками. Ну, вообще сфера народного искусства и народного костюма, она очень такая глубокая. Когда в это погружаешься, понимаешь, что тебе не хватит ни одной жизни, ни двух, ни трех, чтобы все это понять.
То есть вы даже когда работали над своим этим изделием, вот это в полной мере почувствовали, да?
Да. Ну, когда ты месячную работу укладываешь, сам снимая и сам монтируя все, профессионально делая монтаж, дизайн, месячная работа ручная уложена в 2,5 минуты. Это вот понятно, как сейчас убыстрился темп жизни и что происходит сейчас. Мы просто погружаемся на несколько секунд в прошлое. Ну, достаточно интересно, чтобы понять, как жили наши предки. В конце концов, это наши корни. Угу. Вот. Это позволяет нам почувствовать причастность к нашей русской истории, быть русскими, сохранить наш этнокультурный код.
Я хочу добавить, что без изучения прошлого осмыслить современность очень сложно. Потому что вот сейчас мы находимся в таком, ну, в обществе, да, в таком очень интересном, на мой взгляд, но очень сложном состоянии. Так вот, для того, чтобы понять, что происходит сейчас, нужно изучать историю. Это для меня это однозначно, например.
У нас эпоха великая сейчас. История творится буквально на наших глазах. Рождаются государства, великие государства. Меняется картина будущего мира. Сейчас действительно великое время. Время великих людей.
Поле для будущих реконструкторов тоже есть.
Да. Мы живем внутри величайшей эпохи. 1612-й, 1812-й, 1910-е, 20-е годы и 2020-е.
Вы верите в магию цифр, да,
Марина? Я верю в то, что меняются общественные устои, создаются новые государства. Мы сейчас живем внутри своего рода революции, и это интересно. Мы сами творим этот мир, и будущее, оно в наших руках.
Вы пытаетесь не только людей подтолкнуть к изучению прошлого, но и как-то их даже
и
развлечь иногда. Вот вы мне рассказывали об онлайн-квизе, да? Это что такое?
Ну, надо понимать, что специфика любой деятельности, она многофакторна, она многогранна. И когда мы изучаем что-то с научной точки зрения, я понимаю, что мне захотелось создать этот вот проект, чтобы показать людей, очень достойных людей, о которых мало кто знает. То есть они широко известны, но в узком кругу. Тот же Дмитрий Михайлович Коренев, Валерий Валерьевич Панов. Чтобы все они выставились долго, их увидели, поняли, как это правильно. Это наука, это интересно, классно, здорово. Но у нас выросло за 30 лет большое поколение уже взрослых людей, которые не очень склонны к науке, у которых клиповое мышление, как вот мне попался термин мышление огрызков, когда люди не могут долго на чем-то сосредоточиться, им нужно что-то яркое, игровое. И во всех мероприятиях есть свои какие-то особенности. То есть научный подход, я поняла, надо разбавлять какими-то игровыми моментами, когда что-то серьезное перетекает в форму игры. Сейчас очень популярны квизы, и не только квизы. Я сама, например, очень люблю интеллектуальные игры, и даже с Денисом Балагутиным мы познакомились на что, где, когда. Угу. Вот, первый раз увидели друг друга. И Я поняла, что в «Богатырей» надо добавлять игровой момент, угу. проводить там какой-то квиз. Сейчас вот провожу с помощью партнеров розыгрыши. То есть пока серьезные люди выкладывают серьезные материалы, кто-то получает небольшое удовольствие. Вот. Но это жизнь, это необходимость перевести что-то серьезное в игровую форму. Конечно, какие-то исторические моменты, они хорошо ложатся на вопросы. Могу даже
пример
какой-то.
Для примера, да. Может быть, мы и наших радиослушателей сподвигнем ответить на вопрос какой-нибудь. Да? Если не слишком сложный, есть шанс, чтобы кто-то и ответит. Может, тогда приз какой-нибудь
Орловский. Вполне можно, да.
Наш Центр народного творчества тоже нашему слушателю, если вдруг кто ответит, предоставит. Да,
я могу предоставить, скажем так, авторскую открытку с местной традиционной вышивкой.
Ну, давайте попробуем. Какой-то вопрос из вашего квиза прошлого.
Давайте. Мы знаем, что многие термины, они или синонимичны, или звучат абсолютно одинаково, или обозначают вообще разные вещи. Конкретно эту вещь женщины с давних времен использовали и используют для ухода за собой. Даже сейчас это есть у меня в сумочке. Вот.
Почти у каждой женщины есть в сумочке.
Практически, да. Предмет с этим же названием, похожий по качествам, но, конечно, совсем другого вида, наши богатыри использовали для защиты. Это защитное вооружение. А наш знаменитый царь Петр I с помощью этого, с этим же названием, но совершенно другой формы, обучал молодежь. Угу. Назовите, что это такое?
Это должно быть выражено одним словом.
Слово, но три разных
давайте
предмета.
Давайте я тогда напомню, что наш номер для сообщений плюс 7-920-80-84-00, а номер телефона нашей студии 43-51-87. И вновь вернемся к нашему конкурсу, к нашей выставке, что категорически не принимается от его потенциальных участников, чего там не должно быть. Вот это обязательно должна быть строгая такая историческая реконструкция?
Историческая база.
Вот стилизация какая-то.
Под любую вещь, даже под мероприятие, которое, допустим, проводит Ратный век из Миасса, проводит лекцию с детьми о культуре и быте X века Южного Урала. Угу. Вот, дети ходят, трогают юрту кочевника, натягивают лук, спрашивают, с какой стороны затачивался меч, как готовили еду, какие были рецепты. И члены клуба, они же сотрудники бюджетной организации, они об этом подробно рассказывают. Они пользуются монографиями, археологическими раскопками. Это мероприятие, вот его подали в прошлом году на выставку, и по совокупности баллов жюри им присудило. Там был приз, денежный сертификат от одного из партнеров конкурса.
Угу. В этом году вы тоже рассчитываете, да? На партнёры вы наградите. Партнёры есть у вас, да?
Иван Женихов, Лариса Самофалова и Руслан Ботис, они предоставляют
призы. Это представители бизнеса Орловского,
да? Орловский бизнес. В общем, я им очень благодарна за поддержку настоящей истории. А вот чего быть не должно, с чего, можно сказать, началась эта история, то есть я не главный персонаж на этой выставке, главные – те, кто выставляется, кого видят люди со всей страны. То есть в прошлом году 23 тысячи просмотров люди увидели за полгода. Фестиваль длится, допустим, 2 дня и требует громадных вложений. На дистанционной выставке вложения очень малое, и это, по сути дела, реклама правильной реконструкции, правильного подхода к истории. Даже статью почитать о каком-то генерале Ермолове. На Урале, может быть, об этом не знают. Здесь он очень популярен, и это великий человек. Вот, чего там быть не должно, и после чего мне захотелось что-то сделать по-настоящему такое хорошее. Скажем так, 5 лет тому назад мне прислали очень такое смешное фото.
Наверное, не должно быть фальсификации.
Да, фальсификацию.
И такого какого-то абсолютно безобразного фэнтези. То да. есть, несерьезного да. отношения, я бы сказала,
это так. Несерьезный подход, да.
Ну, вы это сразу распознаете. Ну, не говоря уже о плагиате, наверное, да?
Да.
Если кто-то что-то откуда-то переписал, вы это все-таки да. проверяете,
а
да?
Средневекового воина в кедах, а второго в сланцах. Ну, мне было пять раз такое смешно. Было,
да? Это вот та да. самая смешная фотография, да?
Да.
Непонятная.
Да.
А, значит, это могут быть фотографии, видеоролики, тексты, все что угодно. А как вас найти, куда присылать заявки? Где вас искать?
Значит, набираете хэштег «Богатыри земли русская выставка», попадаете на любой репост, находите фотографию афиши, где три богатыря снято, наших русских, фотографии реальных людей в исторических костюмах. Угу. Или идете в мою группу «Дизайн по-русски», там вы найдете в закрепе именно вот эту вот афишу с положением из нашей государственной организации. Вот.
Там и... есть и имейл, и все прочее, да? И все
да, да, да. У нас несколько адресов, можно позвонить да, мне по телефону, уточнить. Да. Мне вот из Новосибирска звонили на днях, и Николай Шемякин звонил, уточнял по датам. Он прислал уже музейщик замечательный из города Дядьково Брянской области. Молодой человек, очень горящий своим делом.
Вы вспомнили о дизайне по-русски. Это тоже ваш проект? Довольно-таки известная, популярная, я считаю, группа в интернете. Вот мне недавно замечательный художник из Санкт-Петербурга, моя подруга Ольга Шинкарева, прислала открытку. А это был перепост из публикации группы «Дизайн по-русски». Я очень этому обрадовался.
Спасибо большое.
Как красиво.
Спасибо. Делала группу как свой проект, посвященный, я все-таки дизайнер, вот, где я размещаю материалы и своего изготовления, дизайны, и фотографии, которые я увлекаюсь на полупрофессиональном уровне, участвуя во всевозможных выставках и просто снимая репортажи. И проект делался под себя как хобби. Потом я в нем стала размещать какие-то рабочие моменты по народному искусству. А потом уже это стало смесью хобби и работы. И с переходом на дистанционку 50% работы, 50% хобби. И выяснилось, что людям дистанционный формат нравится. И этим можно популяризовать положительные, нужные вещи, научные вещи. То есть это одна из самых перспективных направлений деятельности сейчас в современном мире.
Ну и другие у вас интересные проекты были. Вот летом довольно-таки прогремел проект серьезно «Косоворотка», да, связанный с косовороткой.
Да,
это тоже в этом же тренде богатырском, можно сказать.
Да, это скорее тренд нашей народной культуры, нашего русского самосознания, потому что у меня есть ощущение такое, что 30 лет назад наш исторический поезд, состав, пошел по неправильному пути. Сейчас мы на правильную стрелку свернули, нас сильно потряхивает, но все будет хорошо. И именно этнокультурный код, этнокультурное единство можно сохранить, возвратясь к своим корням. Опять по госзаданию была проведена акция буква ЦНТ, я как куратор, фотоакция «День косоворотки». Я разместила объявление, афишу, там совсем простые условия. Пришли свою фотографию в национальной косоворотке и короткая анкета для обратного заполнения диплома. Мертвый сезон, пора отпусков, июль месяц. Через неделю на нашей почте было 70 заявок. Ну, за месяц все это перевалило за 100. Осенью попросили опоздавшие недавно, вот сейчас диплом 121 заполнила. Для отчетности людям нужно тоже. И косоворотка, день косоворотки стала точкой сборки для хранителей русской памяти, русской культуры. На площадке собрались люди, разделенные тысячами километров и множеством часовых поясов. Заявка из Владивостока, несколько из Калининграда, много из Крыма. Нарьян Мар отличился. В общей сложности, ну сколько, я начинала, там было 250 человек, сейчас за 400 в группе, 16 тысяч просмотров на маленькую акцию. Но это показывает, что у нас есть интерес, и надо возрождать русскую культуру, в том числе вот такими вот мероприятиями онлайн, которые позволяют объединить
будем
людей.
Надеяться, что и «Богатыри земли русской» тоже станут таким вот проектом и будут привлекать людей именно к тому, о чем мы сегодня так замечательно с вами поговорили. Кстати, там хронологические рамки есть у вас? Когда можно посылать заявки?
До 15 мая можно все присылать. Угу. И, по-моему, 23-го крайний срок для подведения итогов. В прошлом
совсем
году
короткий
мы
вопрос,
немного растягивали, потому что были желающие дополнительно.
Ответ мы должны все-таки получить на тот вопрос, который мы задали. Да? Коротенько, каков же ответ? Что это за слово?
Да. Что за слово? Это зеркало или зерцало. Ясно. Есть у каждой женщины зерцальный доспех богатырский и юности честное зерцало Петра Первого.
Да, это знаменитый текст, который, кстати, я помню, переложил на современный русский язык для современных детей Эдуард Николаевич Успенский, а проиллюстрировал замечательный орловский художник Алексей Шевченко. Знаете такого, да? Который тоже занимается очень серьезно относится к исторической реконструкции, к иллюстрации исторических книг. Ну, я думаю, что у нас еще будут поводы обо всем этом, даже и в этой студии, поговорить. А сегодня наш эфир подходит к концу. Спасибо за информацию, спасибо за рассказ о проекте. Будем надеяться, что все у вас получится. До свидания.
Все, большое спасибо. До свидания.
Вы слушаете Радио России «Орел». Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы, острые вопросы, горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.